Добрый день, дорогие друзья. Мы продолжаем 70-й лист трактата Ктупот. И мы задали вопрос, как, собственно говоря, он смог, будучи обязанным предоставить ей, обеспечить ее пропитанием, как он смог запретить ей получать удовольствие от того, что он ей дает. Он обязан. Раз он обязан, значит, этот обет не должен быть действительным. Вот. Это то, что мы сказали. Мы остановились в тексте на 7-й строчке 70b. И Гемара там подчеркивает еще один момент. Элу лот тейма наасе. То есть мы не говорим, что оно становится так. Элу боймера. Только когда человек говорит цима асе и дайх бемезунусайх. Только когда он скажет, что ты работаешь сама и питаешься сама. Только так это может работать. Ну, тогда, говорит Гемара, и ах, и если так. То есть единственный вариант, который у нас остается, это он ей говорит, я тебя больше не содержу. Ты кушаешь, питаешься сама. Твое пропитание на тебе. Иди работай. Сама питайся. Сама себя корми. Говорит Гемара, тогда не понимаем Мишну. В Мишне написано, что до 30 дней он Яамид Парнес поставит содержателей, поставит ей некое третье лицо, которое будет ее содержать. Зачем? Ведь если единственный вариант, который остается, это он ей сказал, ты сама работаешь, сама на эти деньги покупаешь себе еду, сама питаешься, тогда зачем же он должен ее в течение месяца содержать? Вардимира, ихах, если так, парна сламало. Содержатель зачем ей? Говорит Гмирам, бедело сапка, поскольку ей недостаточно. Она работает, но не зарабатывает себе столько, сколько ей нужно. Говорит Гмирам, и бедело сапка, если она себе не зарабатывает столько, сколько ей нужно, хадар кушьян ледухтей, возвращается наш вопрос на свое место. Он обязан ее содержать. Ничего не изменилось. Если он ей сказал, работай сама, живи как бы, пропитание себе добывай сама, а потом оказывается, что она сама не может, значит, он опять ей обязан. А раз он опять ей обязан, то тогда обет его не должен быть действительным. Не должен, как у нас говорят, выпасть. То есть не должен стать, не должен лахуль, это такое слово называется, да? Он как бы не должен вступить в сил. Да? Вот, все очень просто. Отвечает Раваши. Раваши говорит, это первый вариант, как работает этот обет. Объясняет Раваши. Омар Раваши. Бемаспекет ли дворим гдойлим? Она зарабатывает, ей достаточно для больших вещей, то есть для основной пищи. Вейнум аспек, если дворим ктаним. Но для малых вещей она себе не зарабатывает. То есть она зарабатывает себе, как говорят здесь комментаторы, на хлеб, мясо какие-то овощи. Но деликатесы, сладкое и какие-то такие более расширенный стол она себе не зарабатывает. Говорит Гемара, ну, опять непонятно. Гани дворим ктаним, эти малые вещи, без которых, в принципе, можно было бы обойтись. Эйх и доми. Каким образом? И дорогила быгу, если она к ним привыкшая. Гарагила быгу, она привыкшая к ним, он обязан ее этим обеспечить. Вило рагила быгу, если же она непривычная к этому парна сламара, зачем ей нужен содержатель, который ее этим обеспечит? Отвечает Гемара, ло. Цриха. На самом деле ситуация такая. И для этого нужен содержатель. Дерагила бы бейт наша. Она была рагила, она привыкла к этому дома у отца. Выкомигалгала бы адей. Она крутилась с ним. То есть у него этого не было. У него они жили беднее, чем дома у отца. Но она ради мира в доме не хотела от него требовать там, где красная икра, там, где сливочное масло, она спокойно с ним там хлеб, крупы, мясо, такие простые, простая грубая еда. А вот сейчас-то между ними, так сказать, там идет, как говорится, экшен, да? Есть между ними конфликт. Почему? Он говорит, до этого Деомрале, она говорила ему, она с ним крутилась, то есть как бы мигальгло. И она теперь говорит ему-то, адаидно, до этого момента, дло, адартан, ты меня не запрещал обетами. Гальгелина баадох, я крутилась с тобой. Га, что де адартан, раз ты меня запретил, да ты... Лома цина, не могу, де агильна баадох, крутиться с тобой. Точка. Она ему говорит, окей, если так, тогда содержи меня по уровню моего отца. Тогда, когда она с ним, так она может и без масла, и без икры. Да, с милым рай в шалаше. Да. А вот если милый начинает устраивать ей скандалы, бросаться на нее обетами, так она говорит, окей, тогда я хочу содержание, как дома у отца. Говорит, Гемара, ума ищ, ну а в чем же разница? Адламит йом, почему же это только на месяц? Почему только на месяц она как бы, ну, получает это содержание на уровне дома отца? Говорит, адламит йом, до 30 дней, лой шами бе инши, люди об этом не знают, что у них такие плохие отношения. Влой зила ба мильта, и нет пренебрежения вещами. Тфей, больше шами ба инши, услышат люди, вы зила ба милса, и пренебрежительна ей эта вещь. Это первый ответ. Речь идет о том, что обет этот может стать действительным на те вещи, которые не основные в пропитании, но она к ним привыкшая из дома отца. И до начала конфликта она была готова уступить и не требовать эти вещи. После начала конфликта он обязан их обеспечить, она начинает их требовать, не готова их уступать, и до 30 дней, собственно говоря, это можно как-то держать в тайне. Позже это выйдет наружу, и поэтому нужно уже разводиться. Вот то, что говорит Раваш. Второй вариант. Ибо сейма шиидира кашии аруса. Что он наложил на нее этот обет и запретил ей получать удовольствие от той еды, которую он ей дает. Кашию Арусу, когда она была еще невестой. То есть у них начались трения еще, когда они были женихом и невестой. Говорит Гемара, Арусу, невеста, обрученная, ми итла мизой, ну что, обязан ей вообще давать ей пропитание. Говорит Гемара, шейги азман в лонису, как мы учили, что они поженились, но пришло время назначенной свадьбы, но они почему-то не поженились из-за него. Он задержал свадьбу. Детнан, мы учили в Мишне, и Геазман, наступило время, в Лонису, они не поженились. Охлась Мишелой, она уже ест из его. Охлась Бетрума, ест Труму, помните, мы учили недавно. Умаишно Ацлойчим Йом. А почему же в этом случае до 30 дней? Ацлойчим Йом Авид Шалех Шлехусы. До 30 дней посланник будет это выполнять спокойно. Посланник будет выполнять его послание. Тфей больше лой авича леш лихуса. И он не будет уже выполнять это спокойно и хорошо. И это становится ему уже в тягость. И поэтому мы говорим, что нужно разводиться. Теперь он, получается, ее еще до свадьбы, будучи обязанным ее содержать, наложил этот обет. Этот обет выпал, поскольку это было еще обязанность, не была на уровне обязанности, которая будет во время совместной жизни. И когда она выходила замуж, это сработало. И вот больше, чем на 30 дней они должны разводиться. Почему? Потому что этот посланник будет, говорит Гемара, выполнять это, ну, максимум 30 дней. Больше это уже нереально. Работать через посланника, и он будет ее содержать через посланника, через какого-то содержателя, это не работает. Говорит Гемара, в Ибей Сейма есть еще один вариант. Шейдира кашия аруса, он ее бометно наложил на нее этот обет, когда она была аруса, невеста, обрученная, вы нисис, и они поженились, представляете? Нисис вышла замуж, поженилась, гассовра бекибла, значит, она считала и приняла, то есть она готова была теперь уступить это содержание, поэтому... Поэтому что же она хочет? Какое он содержание должен ей давать? Говорит, Гемара де Омро, она говорит, Кесвура, я предполагала, они шани ехой или кабель. Я могу без еды как бы как-то выкрутиться. Ахшав, теперь эй на ней ехой или кабель, не могу. Поэтому нужно дать ей этого содержателя. Говорит Гемара, ну, в принципе, это мысль. Эмур де амринан хахи габей мумин по поводу уродства какого-то. Когда она или он выходит замуж и говорят, или женится, и говорят, окей, я могу, а потом говорит, не, не могу. Это вот, это какая ущербность какая-то, она сильнее меня. Так вот, Ленин Мизоин, по поводу еды, ми амринан хахи, разве можно такое сказать, что она говорит, я думала, я не смогу, смогу не есть с ним вместе. Поэтому, говорит Гемара, эло михиварта, остается только два первых варианта, кадышанина мейкара, как мы учили до этого. То есть, либо ситуация о том, что она требует тот уровень жизни, который был у отца, и до этого она без него справлялась. После конфликта она перестает с ним справляться. Первый вариант. Либо вариант, что они еще не поженились, он обязан ее содержать. В принципе, поскольку время-то наступило, но поскольку они еще не муж и жена, этот обет он срабатывает. Третий вариант, что они поженились в этом состоянии, Гемара это отвергает, потому что она не смогла бы отказаться от своего решения не получать содержание от мужа. Вот те три варианта, которые мы обсудили, остались только с двумя, в которых мы хотим установить или дать область определения этой мишны. Теперь второй вопрос, который Гемара сейчас объяснит на этой странице, это, собственно говоря, почему этот посланник, он может давать ей еду, ведь если через посланника приходит еда от мужа, содержание от мужа, то он, собственно говоря, получается, дает ей его имущество, то есть она получает удовольствие от него, почему же тогда при этом не нарушается обет? Это вопрос Гемары. Так вот, говорит Гемара, от шлойшим йом до 30 дней яамид парнас. Он установит содержателя для нее. Говорит Гемара, у парнас лав шлихутей коавид, он разве парнас этот, содержатель, он разве не его послание выполняет? Мужа. Омар Равуна, говорит Равуна, он действительно не дает ему, говорит, на, иди накорми мою жену, а этот парнас работает по принципу другому. Боймер муж ему говорит, коля зан эйну мавсит. Всякий, кто будет кормить, не потеряет, не будет у него ущерба. То есть муж не обращается напрямую к человеку, к некому, и говорит, слушай, иди накорми мою жену, я тут с ней конфликтую. Надо, чтобы ты пошел, там, как бы дал ей еды, там, дал ей содержание. Потому что таким образом обет она нарушит. А он говорит просто там, в воздух. Да, всякий, кто будет кормить мою жену, не потеряет. И тогда он в течение месяца, этот человек, может ее содержать. Говорит, Гемара, вихи омар хахи, когда он говорит так, говорит, лав шлиху тейка, ведь разве это не его послание? Мы же учили в трактате Гитин. Ватнан мишая мушлах бебор. Человек, который сидел в яме. И у него было опасение, что он находится в состоянии опасности. Веамар. И он сказал, это человек, коля шумея, всякий, кто слышит, койлый, голос его, имея в виду себя, их то в гет лишты. Пусть напишет разводное письмо его жене. Так говорит мишна в трактате Гитин. В таком случае, гарейлю их ты бубит, ну, эти должны и написать, и дать гет этой женщине. Почему? Потому что вот такая форма, всякий, кто слышит, это формулировка послания о написании гета. А написание гета может быть только через послание. То есть он должен послать человека, назначить, не просто послать, а назначить человека, это как бы алахический статус. Писец, который пишет гет, он тоже получает назначение, он получает распоряжение. То есть это воспринимается нами как распоряжение мужа. Но формулировка этого распоряжения, она «всякий, кто слышит, он пусть напишет». То есть мы видим, что «всякий, кто кормит». Почему, чем это отличается? То есть получается «всякий, кто» — это повелевающая формулировка. Так, говорит Гемара, а почему же здесь у нас мы позволяем ему так сказать этому третьему лицу, чтобы он кормил жену, ведь тем самым получается, что он будет получать это содержание от мужа и будет нарушение обета. Говорит мне так. Хахи хашта. Так. Сейчас госом там комар и хто. Он говорит, напишет. Всякий, кто напишет. Гохо, здесь же он Мик и Омар Язун не написано, не говорит, кто будет кормить. Коля Зан, всякий кормящий Кёмар. То есть, когда он говорит, всякий, кто напишет, это там. Всякий, кто накормит, это повеление. А вот когда он говорит, всякий кормящий, это некое, так сказать, как бы обращение в воздух, и оно не является прямым посланием, прямым распоряжением. Он не считается его, как бы, ну, представителем или продолжением. Этот человек продолжением мужа не считается. Говорит Гемара, но в трактате Шаббат мы учили по-другому. В трактате Шаббат мы учили Веха Омар Рабиами, вот ведь говорит Рабиами, Бедлейка при пожаре и тиру разрешили Ломар сказать, Коля Михабе и Номовсид. Всякий, кто потушит, не потеряет. Так? То есть в Шаббат у человека горит, и он говорит стоящим рядом соседям, нееврейским, всякий, кто потушит, не потеряют. Они идут и тушат. Это разрешили. Говорит, бедлейка при пожаре разрешили. Лимеут и май. Что это исключает? Ляв лимеут и кихайган. Разве это не исключает всякий раз, когда он про любой запрет говорит вот так же. Всякий, кто потушит, всякий, кто накормит, всякий, кто сделает. Разве это не исключает эту ситуацию тоже? Говорит, ло. Нет, не исключает. Ло. Это исключает шары сурим до шаббат. Другие запреты шаббата. То есть, если человек скажет нееврейским соседям, всякий, кто зажгет свет, всякий, кто сварит еду, всякий, кто перенесет, и нет у него какого-то там специального разрешения, о которых мы говорили в трактате шаббат, это называется, что он не имеет права получать от деяния этих нееврейских соседей удовольствие в шаббат. Не имеет. А вот при пожаре он имеет право так сказать. Так-то вопрос только на шаббат. По поводу других запретов в Торе такого нет. Человек, который говорит, всякий, кто будет кормить, это не входит в зону запрета. А вот в шаббат входит. Гемара приводит пример из трактата Недарим. Там в трактате Недарим тоже есть два человека. Один запретил другому получать удовольствие. А ситуация такая, что запрет-то есть, а друг или родственник, или человек второй, он находится в критическом состоянии, его нужно, да, ему нужно помочь. И как обойти этот запрет, несмотря на то, что он существует, там есть такая мишна в конце 4 главы трактата Недарим. Безрат Ашем, следующий трактат как раз у нас Недарим. Мы, надеюсь, дойдем до туда тоже. Бесията дешмая с Божьей помощью. Так вот, мишна в трактате Недарим так. Мейси в Рова, Рова нападает. Амудара на Амихаверо, человек, который запрещен получать удовольствие от своего товарища. Вейн лой майю иха. Нечего ей, товарищу, кушать. Эйн ма лей холь. И лех эцель хэнвани. Пусть пойдет к лавочнику, арагилит слов, к которому они обычно ходят, к которому они... Вейумарло и скажет ему, иш плойни, некий человек, мудар ана амимени, он запрещено ему получать удовольствие от меня. Я не знаю, что я буду делать. Так, лавочник, лавочник ему дает, убо, и приходит в нотель мизе и забирают от этого. То есть вот это вот просто рассказ, который мотивирует лавочника пойти и содержать этого человека. Причина потом для того, чтобы лавочник пришел и взял деньги у этого человека, который рассказал им ту историю. То есть мы видим, что это рабочая схема. Причем она как раз, эта схема, она работает, чтобы обойти обет. Говорит Гемара, но что мы, получается, имеем в виду здесь? Гахи гудешари. Здесь только так это можно. Аваль колазан. Но просто обращение, всякий, кто накормит, всякий кормящий, эйну мавсит, не потеряет ло. То есть только история, и он сам понял, этот лавочник, это работает. А вот сказать, всякий, кто накормит, не потеряет, получается, это не сработает. Говорит Гемара, ло. Не-не-не, ты неправильно понял. Ломи бай комар. Ситуация с лавочником, она даже хуже, чем ситуация всякий, кто накормит. Почему? Потому что эта ситуация, всякий, кто накормит, даже не нужно говорить, что это хорошо, это работает, это называется нормально обойти запрет. А вот с лавочником ты бы сказал нет. Ломи байк колязан. Говорит, не нужно даже говорить, что всякий, кто сказал, всякий, кто накормит, и намавсит, не потеряет. Дели альма комар. Это воздух говорит. А вальхай, но этот, киван дороги лицло, поскольку он к нему все время приходит. В озере он приходит к омарлей, говорит ему, киман домарлей, зилехавлей. Как будто бы он пришел и сказал ему, иди дай. Доме, на это похоже. И тогда это должно быть запрещено. Камашман сообщает нам Мишна, что даже в этом случае это работа. То есть это ситуация обращения к лавочнику, к которому они обычно ходят. И это прямое такое обращение. Даже оно можно. Тем более обращение в воздух, когда всякий, кто накормит, и встает кто-то, и ее содержит. Это нормально. Это то, что Гемара хочет сказать. Теперь Гемара приводит и обсуждает непосредственно эту Мишну в трактате Недарим. И обсуждает ее здесь, в трактате Ктубот. Как часто бывает, когда Гемара разбирает какую-то Мишну, она закон какой-то, она доводит его до конца. Так вот, говорит Гемара. Гуфа. Давай разберем сам этот закон. Амудара нами хаверо. Тот, кто запрещен получать удовольствие от товарища. Вендо майо халь. Нет у него, что есть. Олех эцель хенмани. Он идет, нет у него чем питаться, можно сказать, он идет к лавочнику, арагилитло, к которому он обычно ходит, воомерло, и говорит ему, ишплойни, некий человек, мудара нами мени, он, запрещено ему получать удовольствие от меня, вэнью де маэсэло, я не знаю, что я буду с ним делать, гу нотэнло, он, лавочник, ему дает, убо, и приходит, нотэльмизэ, и забирает у него, то есть у рассказчика. Теперь была ситуация бейсу и ливны. Нужно было дом построить. Вегдейру ликдор. Забор поставить. Весадею ликдор. И поле нужно было сжать. И опять же, этот запретивший понимает, что запрещенный не справится сам. Так вот он. Олехэцэль пуалим. Запретивший идет к рабочим. Арагилим и цлой. Которых он обычно нанимает, привыкшим к нему. Воомерлеем и говорит им, ишплойни мудара нам имени. Некий человек, он, ему запрещено получать удовольствие от меня. Веэни юдема эсэло. Я не знаю, что я ему сделаю. Геноисим ему. Они работают на запрещенного. Убоин. И приходит винойт лимсхаром, берут зарплату. Мизе у запретившего. Гоюми алхим бадерах. Теперь Гемара говорит, даже запретивший и запрещенный шли в дороге. Вейный мой майойха. Нечего есть запрещенному. Нойсен ле ахер дает третьему лишу матона в качестве подарка. Вегало, а запрещенный нойтель берет в ойх или ест. У мутар это можно. Веймен шамахар. Нет там третьего человека. Манех альгабе из села. Кладет на камень. У альгабе агадер или на забор. Веумер и говорит, а рейхен муфкорим лекормиши их поц. Эти продукты, они ничейный для всякого, кто захочет. Вегало и запрещенный, нойтель вы ойхель, берет и ест. У мутара это можно. В Раби Йоси ойсер, а Раби Йоси запрещает это. Раби Йоси запрещает положить, когда они только вдвоем. Там есть мнение, что он запрещает всю эту схему. Омар Роба, сказал Роба, май таймит Раби Йоси. В чем причина позиции Раби Йоси? Почему Раби Йоси против? Гзейра Раби Йоси постановил мишум маасе дебейт Харон из-за истории в деревне Бейт-Хорон. Что была там за история? История была такая, что как-то такая ситуация была между отцом и сыном. И сын очень хотел пригласить отца на свадьбу внука этого отца. Но был между ними обед. Так тогда пришел этот сын, говорит некому третьему товарищу, вот трапеза, вот этот зал, этот двор, где мы собирались сделать трапезу, все твое. Говорит этот друг, ах, все мое, тогда пусть оно будет посвящено храму. Пришел этот запретивший отца и говорит, ты что? Я что, хотел отца пригласить? А, говорят мудрецы, хотел пригласить отца, значит, твой подарок, он не рабочий. Говорит Гемара, говорит Раби Йоси, из-за этой истории я запрещаю все эти схемы, потому что они мне напоминают некий обман. И человек может это хотеть сделать только ради того, чтобы передать это запрещенному. Поэтому Раби Йоси говорит, я запрещаю из-за этой истории все эти схемы. Мудрецы же говорят, есть разница между явной схемой, которая была там в Бейт-Хороне, и вот этими более завуалированными схемами, которые есть здесь. Вот то, что мы выучили здесь. Мы объяснили, на самом деле, во второй части нашего урока, как можно передать человеку, которому запрещено получать удовольствие от другого человека, как можно сделать так, чтобы содержание перешло от запретившего к запрещенному через формулировку всякий, кто передаст, не потеряет, это нормально. Даже можно подойти к лавочнику и сказать, слушай, не знаю, что делать. Тот сам понимает, сам содержит, сам передает и потом берет, взыскивает с рассказчика. Раби Йоси спорит с этим из-за истории с Бейт-Хороном. Аллаха бепаштус, по-простому Аллаха как Рабонан, что кроме непосредственно истории с Бейт-Хороном, все остальное мудрецы считают кошер. Вот это то, что мы посмотрели на 70-м листе трактата Ктубот. Оставайтесь с нами, изучайте Дафа Йоми. Всего хорошего. До свидания.